начался рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Известный московский журналист Юрий Гейко, многолетний сотрудник газеты «Комсомольская правда», выступил с открытым письмом к своему бывшему коллеге, бывшему руководителю администрации президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Поводом стало интервью Юмашева газете «Московский комсомолец», заполненное рассуждениями о времени Ельцина и результатах российского переустройства. Гейко, обнародовавший письмо, вызвавшее бурную реакцию в интернете, на своем сайте обвиняет Юмашева в том, что действия клана Ельцина в конечном счете привели к деградации России и российской политики, обернулись приходом к власти коррумпированной и своекорыстной путинской группировки.
Я собирался опубликовать это в «Новой газете», где я внештатный обозреватель. Но они предложили другой вариант. Они предложили передать это письмо Юмашеву с его комментарием. Валя талантливый человек, он журналист хороший. И заболтать это письмо, снивелировать его, сгладить элементарно. Поэтому мне такой вариант показался неприемлемым. А поскольку никакая другая газета наверняка бы его не взяла, если уж новая не взяла в чистом виде, то я решил это опубликовать на своем сайте.
Но уже есть какая-то реакция? Звонят вам коллеги, поддерживают, критикуют?
В масштабах страны, может быть, невелика реакция, но за выходные дни посещаемость, во-первых, сайта возросла примерно в 5 раз. Во-вторых, ссылки разлетелись по всей стране, но мне уже и за границей звонили, и звонят друзья с поддержкой, и, в общем-то, я нашел только один негативный ответ среди примерно 32 тысяч откликов.
А какая-то реакция от Юмашева или от его окружения есть или нет?
Я не думаю, что будет какая-то реакция серьезная. Не думаю, хотя я был бы рад, если Валентин позвонил.
Вы думаете, что ваше письмо каким-то образом изменит Юмашева?
Да нет, конечно. Я писал это не для него, поймите. Там четко у меня сказано в этом письме о том, что я писал это для людей. Просто я не мог держать в себе это. Как только я прочитал его, он же никогда не давал интервью. Я внимательно читаю прессу. Полдня трачу каждый день на прочитывание свежих газет, просмотр новостных лент в интернете. Горячайший случай, чтобы Валентин давал интервью. И вдруг интервью огромное в МК по поводу юбилея Ельцина, я понимаю. И причем такое интервью, такое, ну я бы даже сказал, нагловатое. Такое наступательное, что меня это возмутило до глубины души, и я не мог уже держать это в себе.
Все-таки это письмо адресовано вашему бывшему товарищу, скажем так. Что произошло с ним? Это власть так меняет человека? Он где-то ошибся на своем жизненном пути? Или заигрался в политику, считая, что страна и люди – это куклы, которых можно водить на ниточках?
И меня, честно говоря, мало интересует, что с ним произошло. Я писал это письмо для людей. Как он отреагирует на него? Ну, я совершенно убежден, что вариант революции сверху – это утопия. Хотя все может быть в этой жизни. Господи, что только не может быть. А вдруг что-то поможет? Поймите, я журналист. Я честный журналист.
Ваше письмо наполнено очень мрачных предчувствий относительно будущего России. Вы не пугались сами, когда излагали все это на бумаге?
Не относительно будущего России, а относительно будущего той системы, которая выстроена властью. А не относительно будущего России. Я разделяю страну и государство. Мне повезло со страной. Я ее очень люблю. Но, к сожалению, с государством не повезло. Не везет России. У меня, если вы обратили внимание, были на моем сайте, у меня там 3 изречения. Первое Гоголя, 140-летней давности. Знаменитое, что беда России, дураки и дороги. Второе, которое я лет 30 сказал, что дураки на дорогах главная беда. А третье, датировано годом, когда пришел к власти Ельцин, и дальше идут года очередных президентов. 95-й, если там 96-й, вернее, 2000-й. 2004 и 2008, и там написано, что нет, все-таки главная беда России – это дураки, указывающие дорогу.
Правная точка вашего письма – это, скажем так, примерно вторая половина 80-х годов, время перестройки «Комсомольской правды», «Советской России», которые тогда находились в центре идеологической борьбы и журналистской жизни. От этого вы ведете как бы отсчет того, что произошло потом. Вам понятно, где были сделаны основные ошибки? Где, может быть, где была сделана первая и главная ошибка, которая повернула ход истории в России и сделала правительство и власти такими, какими они являются сейчас?
Вы знаете, мне кажется, все-таки уничтожение Советского Союза, это было первой ошибкой. Но тогда я не думаю, что у Михаила Сергеевича Горбачева было осознание дальнейшего пути России. Я человек не молодой, я уже 3 года пенсионер, я много читаю, много знаю, много вижу и думаю, и я совершенно убежден, что западная демократия в ее западном виде, известном нам, все-таки нашей стране противопоказана. У нас начнется бардак и шатание и всеобщая анархия. Нам нужна действительно, я не знаю, называйте как угодно, там просвещенная диктатура, авторитарная власть, там твердая рука. Почему сейчас вот о Сталине все тоскуют? Я не сталинист, упаси бог, я ненавижу этого человека, но при нем был порядок и была неотвратимость наказания. А те жертвы невинные, безвинно убиенные, которые допустил Иосиф Виссарионович, да за 20 лет правления нашей власти, я думаю, что больше народу погибло от пьянки, от наркотиков, уехало за границу. Ущерб для народного населения страны был не меньше за эти 20 лет, чем за годы культа личности Сталина.
Знаете, в ваших размышлениях, мне кажется, есть одна логическая ошибка. Дело в том, что любая авторитарная власть, сильный правитель означает отсутствие контроля со стороны общества. Оканчивается это отсутствие контроля ровно тем, в чем вы сейчас упрекаете всю группу, стоящую у власти. Это кончается казнократством, воровством, и по-другому эта система не функционирует.
Вы совершенно правы, но обратите внимание на то, что Сталин не был миллиардером. И при нем воровства в таком масштабе, да в никаком масштабе, не было. Вы понимаете, я все-таки совершенно убежден, что русский человек, он все-таки заточен тысячелетиями, столетиями на справедливого царя-батюшку. Даже наши Болотниковы, Разины и все эти бунтари Пугачевы, они бунтовали за царя, против бояр. Они все выдавали себя за чудом спасшихся царевичей. В этом может быть и беда, и счастье наших людей, не знаю. А насчет контроля, вы правы, да, действительно, отсутствие контроля порождает. Другое дело, что страной управляли неэффективно. Но воровства в таком масштабе не было, обогащения в таком масштабе не было.
Значит, вы упрекаете нынешнюю правящую верхушку, скажем так, в том, что они просто устроили неэффективную, неправильную диктатуру. Если бы они были умнее, сделали ее по-другому, не воровали, а жестче управляли бы народом, все бы было хорошо с Россией, считаете вы, верно?
Ну, я диктатурой бы это не назвал. Когда начинался этот наш капитализм в начале 90-х, нельзя было так расслаивать общество, нельзя было закладывать такие принципы, которые впоследствии бы его так разделяли, так отделяли низы от верхов. В России это не проходит, невозможно и неправильно.
Вы обращаетесь в конце письма к Валентину Юмашеву с предложением встретиться. В чем мог бы заключаться смысл такой встречи?
Ну, честно вам сказать, я думал о том, что можно сделать, чтобы не допустить волнений. Больше всего, чего не хотелось бы, это революция снизу, как вы понимаете. Есть у меня кое-какие соображения, я не собираюсь их вам выкладывать, ему бы я их сказал.
Это был московский журналист Юрий Гейко. Он выступил с открытым письмом к своему бывшему коллеге, бывшему руководителю администрации президента России Бориса Ельцина Валентину Юмашеву. А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодня